Добрый день, дорогие друзья. Значит, я слышал, что тут было выражение «Вся слава Шриле Прабхупаде». Я присоединяюсь к этому вот выражению. Выражению уважения, благодарности к великой личности. Великой духовной личности. Это как бы духовный гигант, еще можно сказать. Есть великие люди, но есть гиганты, есть сверх необычные явления, которые оказывают влияние на весь мир. Но вот Прабхупада был таким. Он оказал влияние на целый мир, дал удивительное общение. То есть, в общем, задача любого святого человека – это, в общем, дать общение. Принести мир и знания в общество людей – это при помощи, ну, примера общения, взаимоотношений. Это общение называется санга. Санга значит общаться. Общаться. Санга означает близкое общение. Оно сокровенное нечто. Есть два вида санги. На санскрите есть название джана санга. Обычное человеческое общение. И саду санга. Общение со святыми. И от этого общения, в общем, зависит наше будущее. Кем мы станем. Хотя там несколько причин. Несколько причин того, каким мы станем в будущем. То есть можно прогнозировать. И несколько факторов отвечают за это. Первое, это каким я хочу сам стать. Моя воля, мое желание, каким я хочу стать. И другое, это именно общение. Благоприятное или неблагоприятное общение. Бывает, что я хочу стать ну, хорошим человеком или великим человеком, но если нет общения достойного, это невозможно. Мои планы проваливаются, я в себе разочаровываюсь, то есть у меня есть проблемы. Вот с кем мы общаемся, собственно, определяет наше будущее. Скажи мне, кто твой друг, и также можно судить о тебе. И Прабхупада стал как бы другом сейчас для миллионов людей. Сейчас примерно по статистике, я слышал недавно, насчитывается около 700 миллионов людей, которые, ну, как бы обращаются к Прабхупаде, к его книгам. Но начинают понимать, вот многие из них уже понимают значение Прабхупады, кто-то вот начинает уже понимать значение Прабхупады. Он начал свое движение всего 40 лет назад, и уже вот такой грандиозный успех по всему миру. С точки зрения развития религии, это мгновенно практически произошло. Все несколько десятков лет. Не прошло даже и тысячи лет, видите, чтобы мы уже узнали о его учении, о его личности. Это просто распространяется, как лесной пожар повсюду. И причина это в самом Шриле Прабхупаде, в его личности, в его как бы, вот, совершенстве общения духовного. Я так понимаю, что мне должны задавать вопросы, да, чтобы я долго не говорил.
А у меня можно вопрос? Какая цель Шивы Прабхупады? Вот что он хотел?
Цель у садху, у таких личностей, высокодуховных цель. Прабхупада говорит, что цель у духовного учителя только одна, чтобы люди не страдали. Следить, чтобы люди не страдали. Садху именно приходит с этой целью. Они изучают окружающий мир, когда приходят. И видят страдания, причины страданий, как бы характер страданий, тип страданий понимают. И предпринимают определенные действия, чтобы устранить страдания. Потому что саду, он понимает корень страданий, его как бы природу этого корня, его развитие. В разные эпохи люди страдали по-разному. Страдают все, но по-разному. И страдания есть как бы предел страданиям, когда они уже разрушают разум. Вот тут садху должен оградить от необратимых последствий. Потому что цивилизация может погибнуть, человеческая, или превратиться как бы в цивилизацию животных. Это очень опасно. Поэтому задача духовных людей, учителей, садху, вот такого уровня, как Прабхупада, особенно они приходят с этой целью, чтобы распространить знания, которые приведут людей к счастью. Вот такую науку.
А вот когда вы говорите, они приходят с определенной целью, то есть это звучит так, что они не просто рождаются, у них действительно есть цель прихода, и это как посланцы Бога. И это очень интересно, никогда не задумывалась, что они исследуют и находят лекарства от тех причин страданий, которые есть в данный момент, в данном конкретном месте. Правильно я понимаю? В этой вселенной, на этой земле.
Это слышно было? Твой вопрос?
Да.
Ага. Ну вот, например, Прабхупада, когда приехал в Америку, из Индии он туда пришел на грузовом судне. Ему дали бесплатный билет. Он был садху, ну как бы саньяси, нищенствующий монах странствующий, такой статус, да, уже. Ему было 69 лет и исполнил 70 вот в путешествии. В этом возрасте он поехал, и владелица этой компании судовой дала ему бесплатный билет, ну, уважая садху, но предупредила, что в Америке вы умрете. Там другой климат, вы житель святого места вообще, и куда вы едете. Вы не представляете, куда вы едете, для вас это гибель будет. Там пища другая, климат другой, люди, культура другая, вас там никто не оценит, не заметит даже. Там, если здесь вас будут уважать, поскольку вы садху, тут люди понимают, то там нет. Вы где-то на улице умрете просто. Она его предупреждала долго, но он решился. И вот когда он приехал в Америку, увидел Бостон, первый город, он растерялся сначала. Потому что он на самом деле не видел такого еще. Он растерялся, и ему капитан предложил выйти вот по городу, проехать на автомобиле, там, показать, он хотел западную цивилизацию. Прабхупада отказался, потому что был растерян, и ушел снова в трюм корабля, хотя несколько месяцев находился там. И мечтал выйти вообще на улицу, да, на землю. Он ушел внутрь в трюм корабля и писал стихи, и молился Богу. Зачем ты меня прислал в это место, он говорил. Он был просто шокирован. Потому что здесь только гуны страсти и невежества. Как же тут можно распространять знания? Тут нет почвы. Вот, то есть он понимал, что садху, предыдущие садху, его цепи преемственности, они мечтали, они давали наставления, чтобы это знание распространилось по всему миру, потому что мир в опасности будет. Но когда он увидел реальную картину, он подумал, а что что-то можно сделать? То есть болезнь уже неизлечима фактически. Только две гуны, вот страсть, невежество, благости места нет, не прорастет. И он говорит, но он пишет в этой молитве, ну раз ты меня сюда прислал, раз ты меня прислал через духовного учителя моего, через мое сердце, через мой дух служения, я хотел послужить своему духовному учителю, то тогда вот, ты кукловод, а я кукла, дергай за веревки, я не знаю, что делать. Тогда ты управляй мной. Вот в этом сознании он приехал в Америку.
Интересно, что современный человек в Америке, он наверняка бы гордился. У нас такие небоскребы, мы ездим на таких шикарных автомобилях. И тут приезжает такой вот, ну, садху, ну, то есть для американцев совершенно непонятная личность, без денег, просто с книгами, с какой-то идеей совершенно чуждой для американцев. Что же такого, как это вообще, вот, ну, просто любой человек, примерив себя к этой ситуации, как, что, какими же качествами обладал Шрила Прабхупада, что его услышали? И не просто услышали, а продолжают слышать уже не первых десяток лет, и так понимаю, что вот это прислушивание к словам Шрила Прабхупады только возрастает.
Ну, его имя мы называем Шрила Прабхупада, это в нашем обиходе, так, мы коротко к нему обращаемся, очень как бы интимно, близко. Это значит прекрасный Прабхупада, Шрила Прабхупада, так мы называем его. Прекрасный, то есть духовный также, высокоуважаемый, вот, такие слова применяем. Нам хочется так называть его. Прабхупада – это тот, у кого принимают прибежище все великие личности. А его имя, как таковое, Абай Чаранаравинда. Абай Чаранаравинда – это его духовное имя. И Прабхупада – это больше титул уже. Бхактивиданта с вами Прабхупада – это как титул. И Абай означает бесстрашный. Это вот это его суть. То есть Прабхупада вот, – это редкий бесстрашный проповедник именно. Потому что если у нас есть разум, какой-то, ну, нормальный, здравый смысл. Мы не пойдем проповедовать туда, где люди нас не понимают и хотят просто оплевать, забросать камнями. Но вот Прабхупад пошел в такое место. Эта история уникальная, она описана в книгах его биография подробно, его учениками, потому что она, ну, как сказать, уникальная, шокирующая история. Он сам потом спросил учеников, уже когда появились ученики в Америке, почему вы принимаете меня и мое учение в сознании Кришны? А они вдруг замолчали и не могли ответить на вопрос, действительно, почему, в чем причина так? И Прабхупада говорит, я старый человек, я засеянствую молодежь, а вы меня принимаете, вы меня слушаете, вы делаете то, что я говорю, вы повторяете мантру, вы поете киртаны, вы помогаете мне печатать книги и распространять. Почему? Я старый человек, я вам не плачу деньги за это, ни копейки. Я вам не угрожаю оружием, чтобы вы это делали. Почему? Все подумали, действительно. В чем причина? Но они где-то ответ понимали внутри сердца. Пропускал, да, говорит, потому что это любовь. Что я люблю вас, а вы любите меня, это взаимно. Вот что принес Прабхупада. То есть причина, конечно, в его самой сути. Даже не в том, что он как бы говорил, или что он знал. Знал он многое. Если почитать его книги, то, не знаю, найдется ли сейчас человек, который может, ну, сравниться с ним в таких знаниях на планете. Потому что Прабхупада практически разбил все ложные учения в своих книгах. А несколькими словами. Это вот такой разум, память. Он цитировал Священное Писание, знал санскрит. Он английский знал, и со словарем англичане некоторые сейчас читают его книги. Потому что таких слов уже не используют. Но Прабхупада был учитель, уникальный учитель того времени. Он был ходячей энциклопедией, называли его ходячей энциклопедией, потому что он был джати смарана. Запоминал все на слух с одного раза, любое количество информации. И был величайшим астрологом своего времени, Бхагаватистанца Расвати. И он знал в точности волю предыдущих ачарьев, читание Махапрабху, то есть он понимал все священные писания. Он как бы эту миссию уже наметил в соответствии с парампорой, что это нужно распространить по всему миру. Это было необходимо. Начиная именно с англоязычного мира. И он просил Прабхупаду, когда у тебя хоть какие-то деньги появятся, печатай книги на английском языке, пиши, печатай, распространяй. Вот знание нужно сейчас. Вот Прабхупада это сделал. Но сначала он приехал в Америку, он почувствовал себя очень плохо. Так и случилось, как сказала ему Сумати Мараджи, владелец этой судоходной компании, что там вы никому не нужны будете. Он приехал с $7 в кармане вообще, 70 лет, с тремя сердечными приступами по дороге. Вот представьте, старый человек приезжает в Америку, никому не нужный вообще, в эти каменные джунгли, с $7 в кармане. Вот так он начал миссию.
Я сейчас спрошу еще один вопрос, а потом уже передам нашим слушателям. Вот вы сказали о том, что саду они хотят освободить людей от страданий, и проповедь — это, собственно говоря, то, через что, то есть садху доносит, то, каким образом это сделать. Скажите, пожалуйста, о чем говорил Шрила Прабхупада и говорит Шрила Прабхупада, о чем вы говорите, что сейчас действительно много страдающих, и очень много людей, которые будут смотреть нас в эфире, они согласятся, что да, у меня есть страдания. А какое же лекарство принес Шрила Прабхупада?
Лекарство от страданий?
Да.
Ну, это секретная информация, тут я не могу пока ничего сказать. Я себе этот рецепт пока сохранил. Мало ли что. Да, это как бы рецепт. Я не думаю, что он новый рецепт. Просто он неосознанный рецепт. Неосознанный рецепт. Это вроде того, как, знаете, люди иногда уходят в тайгу и погибают там. Ну, заблудился человек, ну и погиб в тайге. Так случается. С теми, кто не знает законов тайги и природы тайги. Потому что, как говорят эти охотники, старожилы, лесные, вот эти жители, говорят, в тайге невозможно умереть там. Все есть необходимое для жизни. Но поскольку мы не знаем из этих законов, этой природы тайги, то мы можем просто от голода умереть. Хотя там пищи кругом полным-полно. Травы, там коренья. Но если мы не знаем, то как мы там? Мы можем умереть, правда. не знаем, как добыть огонь без спичек или без зажигалки, ну и прочие вещи. Вот такое сродни этому. Но также мы живем в этом мире, как бы, и уже не знаем, как спастись от страданий, хотя лекарство всегда при нас, внутри меня. Вот садху говорит, загляни внутрь себя. Он обязательно скажет это, а для того, чтобы заглянуть внутрь себя, нужны условия для этого. Что мне мешает заглянуть внутрь себя? Мои собственные чувства, мой собственный ум. Куда-то меня дергают постоянно, отрывают меня куда-куда. К деньгам, конечно. Вот он приехал в Нью-Йорк и пишет другу письмо. Говорит, представляешь, здесь столько машин. Тут одни машины кругом. Да нет, ты не представляешь. Потому что если вот ночью не нужны никакие светительные фонарики там, или факела, машинами, фары машин освещаются все вокруг. То есть у них они вот живут для машин. Они работают для машины, живут для машины. У них у всех машины, машины, машины. А в каждой квартире, в каждом доме есть такой ящик, который можно вот узнать, что творится в мире повсюду. А они там сидят после работы. На машине идут на работу, на машине с работы, а потом сидят у этого ящика. И говорит, вся Америка такая. Он не мог представить, что такая цивилизация существует. И представьте, насколько люди сосредоточены на машинах, на квартирах, на телевизорах, на деньгах, конечно же. Как они заглянут внутрь себя? Если отключить им телевизор, и нечего заняться вообще. Они ругаться начнут. И тут Прабхупада приводит примеры как раз вот того времени. Если, говорит, дюжину собак в одну комнату закрыть, что они там будут делать? Передерутся. Потому что у них сознание собачье. Поэтому, говорит, вы живете как угированные животные. Вы не знаете формулу мира и прочее. И, то есть, и самое удивительное, что поскольку он говорит с таким состраданием к людям, что эти американцы гордые, видя перед собой какого-то там отстал из отсталой страны того времени, Индии, да, индуса, они соглашались, говорили, да, действительно, мы живем как животные. С вами же вы правы. Как с вами тут не согласиться? Единственное, что нас волнует, почему Кришна, откуда Кришна, мы ничего не знали про Кришну. И Кришна тут, и Прабхупада должен ему объяснить, кто такой Кришна вообще. Западный мир понятия не имел это слово, что вообще означает Кришна. И вот тут он начинает проповедовать, рассказывать, что Кришна рассказал Бхагавадгитку, Кришна, значит, все привлекающие, что Христос и Кришна – это один и тот же корень, что Бог один, и Бог все привлекающий, Бог – это личность. Они этого никогда не слышали в то время. Бог – личность? Все привлекающее, живое существо, шок еще видит. Говорит, я принес давно то, что вы давно забыли. Он сказал, религия у вас есть, а Бога вы забыли. Очень смело Прабхупада проповедовал. Буквально его сравнили, что вот в одной руке у него был Шримад Бхагава, там, вот это послание духовное, а другой булава. Так его сравнивали. Как он громил материалистическую науку, говорит, она вас обманывает. И вы увидите, что через 50 лет все разоблачится. Что на самом деле это не наука. Это путь к страданиям, который ускоряет страдания, приближает смерть, создавая новые и новые виды оружия и прочее, прочее. Вот это был один Прабхупада, который бросил вызов всей как бы, материалистической культуре, материалистической науке, материалистической философии, образу жизни. Один человек, представьте, он перевернул мир. Сейчас то, что мы с вами слышим уже о карме, реинкарнации, это все с него началось. Мы даже таких слов не знали. Вот я еще помню. Я был еще молодой, мне было 27 или 28 лет. Я уже пришел как бы в сознание Кришны, стал читать Бхагавад. И нас пригласили, востоковеды из кунсткамеры Санкт-Петербурга, зная, что есть такая группа кришнаитов небольшая, что они изучают Бхагавадгиту, санскрит, нас пригласили с этой целью задать вопросы. И они спросили, а что значит слово «карма»? Это были востоковеды, люди, представьте, специально обученные. Они не могли это слово как-то трактовать конкретно, потому что много значений этой кармы. И карма, и акармови карма, прарабдха карма, просто карма, карма бандана, угра карма. Много-много всяких вещей. Что ж такое? Потому что то ли это судьба, то ли это работа, то ли это что такое. Как это совместить? И когда мы, опираясь на книги Прабхупады, стали объяснять, что такое карма и что такое законы кармы, за 15 минут все стало ясно. Правда. За 5 минут все стало ясно. На пальцах все можно объяснить просто. Потому что все перед глазами у нас. То есть мы настолько стали заумными, настолько стали запутанными, что то, что перед глазами, мы не видели. Сейчас, если вы спросите, что такое карма, я думаю, что многие люди скажут, что такое карма. Они в обиходе же. То есть реинкарнация то же самое. С Прабхупадой же это все началось. Что он в Америке стал это вот говорить, что душа вечна. Душа — это не тело. Тело — это не я. Вот эти вот основные вещи, основополагающие, люди не понимали. Неужели это сложно понять, что так же, как вот одежда на теле, это же не вы. Но так же и тело, а внутри душа. Вы не тело. Тело временно, душа вечна. Это не то, что они были атеистами, как в Советском Союзе, американцы. Американцы были религиозными. В Советском Союзе вообще слово «душа» не хотели слышать в то время. Но даже религиозные люди не понимали, о чем он говорит. Как это я, не тело, а что, а кто тогда я? Но ты не рука, ты не нога, он объясняет в школе там детям. А где ты? Кто ты? Если ты не рука, ты не палец, ты не нога. Вот с простых вещей он начинал это говорить. А Рада и Кришна, он говорил, это обмен любовью. Это особая наука. То есть должен знать человек, что Бог это обмен любовью. Вот это все берет божественное начало оттуда, это источник всего. И мы часть этого обмена, мы участники этого обмена, если мы не находимся в этой иллюзии своей, денежно-вещевой, и познали себя, то мы будем общаться с Богом, мы будем танцевать с Богом, разговаривать с Богом лицом к лицу. Он дал его нам как самое близкое живое существо. И не просто, он испытывал это сам. Вот что проникало в сердце, что рядом с Прабхупадой люди чувствовали эту любовь, осознавали эту любовь, эти отношения. Вот каким был Прабхупада.
Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Здесь действительно у нас очень много сегодня в эфире людей, которые впервые слышат о личности Шрилы Прабхупады, но очень хорошо знают вас, слушали ваши лекции. Можете ли вы, пожалуйста, поделиться, как вы встретились впервые со Шрилой Прабхупадой, как это произошло, и что вы помните об этой встрече, тем более, что ваш духовный учитель, он прямой ученик Шрилы Прабхупады. Как это изменило вашу жизнь, эта встреча?
Такие сокровенные вопросы вы задаете. Я не думал, что мне нужно придется говорить об этом. Лично, физически я никогда не видел Прабхупаду. Но раз вы спросили, конечно, у меня были причины, серьезные причины пожизненно принять этот образ жизни. Раз и навсегда. 27 лет. И, конечно же, из-за Прабхупады это произошло. Он меня никогда не видел вот физически, но я абсолютно уверен, что меня знает как душу. То есть это вот мистическая способность такого уровня садху. Он знает всех, кто примыкает к его движению. Я общался с тысячами практикующих преданных, последователей Прабхупады. Все имеют с ним сокровенные близкие отношения в сердце, каждый. Это и была причиной принять этот путь по жизни. Например, один из примеров могу рассказать — сон. Но он мне приснился вот в самом начале, как бы, когда я пришел в это движение. Я во сне оказался в тюрьме. Это был какой-то долгий сон, необычный. Я бы сказал, что этот сон длился несколько лет. Так я чувствовал, что я уже сижу именно в тюрьме много, долгое время. И более того, в тюрьме я сделал неплохую, как бы, себе карьеру. И даже мне выделили отдельную комнату на втором этаже тюрьмы. Неплохая комната с окнами. Но моя цель, мое желание в сердце было освободиться, сбежать от этого. Это я держал в секрете, и просто из окна наблюдал, что происходит в этой тюрьме. Вот я видел там несколько ворот со второго этажа, и там охрану, и колючую проволоку, заборы, все это я видел, как в жизни, долгое время. Каждый день наблюдал, просто изучал, когда ворота открываются, когда закрываются, кто приезжает, кто уезжает. Надеюсь, что я вот изучу этот ритм и как-то воспользуюсь, и смогу сбежать оттуда. И вдруг в какой-то момент открываются ворота, я так наблюдаю, что там, кто там приезжает. Прабхупада. Уверенно проходит через всю заставу, все вытягиваются в таблицы по стойке смирно, знаете, все его знают там вообще, чуть ли не честь отдают, а он просто вот не глядя, вот просто проходит так вот, вот как вот воздух свободный. И в эту тюрьму заходит, вот в шафране, в этой со своей вот тростью. Я же никогда его не видел. Вот как на фотографиях, но вот этот его, как бы, вот эта его решимость, эта его свобода, меня поразили во сне. И рот раскрыл, не поверил глазам, куда Прабхупада пришел, зачем он пришел в эту тюрьму, что? И главное, тут все его знают. Вдруг я с неким таким холодным ужасом или радостным ужасом сознаю, что Прабхупада заходит в ту дверь, которая ведет в мою комнату. И поднимается по ступенькам в мою комнату. Я поворачиваюсь и просто сижу, рот раскрыл и жду, что сейчас будет. Он даже не стучал, он просто вот так вот дверь толкнул, открыл, не глядя на меня, сказал, иди за мной. Ну, это был как приказ просто, знаете, я понимал, что он Прабхупада среди всех превосходит, что невозможно его слушаться. Я даже не подумал, где там обувь, где одежда, я это вообще не подумал ни о чем, не успел, просто побежал за ним, а он, не останавливаясь, так же быстро, активно отвечал. Я поближе к нему, думаю, что меня, я с ним, вот меня точно пропустят. Если я с ним, меня никто даже не тронет. Так, меня никто не тронул, даже близко. Я просто вышел за пределы тюрьмы. И вот тут началась феерия во сне. Кстати, это же уж долгий сон, уж несколько лет я в тюрьме, вдруг я выхожу из тюрьмы, я же все это чувствую, это все переживаю, как реальность. Сон, но переживания абсолютно реальны. И такой мир вокруг, который никогда не видел. Там воздух живой. Земля живая, деревья, как изумруд. И все это очаровывает, ту захватывает. Прабхупада просто идет впереди, уже так не спеша, и так тростью надо пока смотреть туда, смотреть деревья, там какие-то горы, какие-то реки. И в этом мире я понял, что вот я в этом мире буду жить. И тут Прабхупада мне говорит, возвращайся обратно. Я говорю, Прабхупада, да я не хочу. Зачем мне показали? Мир, я хочу тут жить. Если это потом. Потом. Сейчас иди обратно. Ты там нужен. И ушел, все. Я не мог ослушаться, я повернулся и пошел обратно. И когда подошел к этой тюрьме, было удивительно. Двери были закрыты. И я увидел, что какая-то группа, таких же, как и я, людей, именно связанных с Прабхупадой, поют Хари Кришна, вокруг тюрьмы ходят по каким-то камням, ломая себе ноги. Вокруг этой тюрьмы поют Хари Кришна ходят. И я присоединился по этим камням, ломая ноги, с ним петь Хари Кришна, так я проснулся. И я понял, в чем моя миссия. С того момента я уже больше не был тем человеком, которым был раньше. Ну, плюс ко всему, что я читал его книги, плюс ко всему, что я уже повторял Хари Кришна Махамантру ежедневно. Вот эта связь возникла пожизненная. Но решающую уже роль такую утвердиться мне позволил другой момент. Когда я встретил учеников Шрилы Прабхупады. Это окончательно было доказательством, что я на верном пути, потому что таких отношений я нигде никогда не встречал, ни до, ни сейчас, ни после. Такой сердечной духовной привязанности к духовному учителю, я подумал, я хочу стать таким учеником. Я хочу стать именно таким человеком. Я хочу в сердце иметь именно вот такую любовь и вот такие знания. И такую чистоту. Вот так это со мной произошло, но это как бы часть моей жизни, я поделился с вами, насколько Бог. Много было духовных реализаций, подтверждений ежедневно практически. Так что это некое чудо жизни.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое, что вы поделились с нашими студентами, будущими студентами, теми, кто сегодня впервые с нами, ваши сокровенной такой частью жизни, это было очень ценно. И здесь, знаете, очень такой вопрос, он как раз о том, что вы сейчас говорили, откуда в Шриле Прабхупаде была такая сила проповедовать и в преклонном возрасте отправиться в Америку, и откуда у него была вера такая в Кришну, в силу святого имени?
У людей такого уровня, а другое сознание, как сам Прабхупад сказал, говорит, я не чувствую себя старым человеком. Нет у меня этого ощущения. И он У него была походка такая, что молодые люди уставали, когда рядом с ним шли. То есть у него столько энергии было. Он спал, может быть, 2 часа в сутки, вот в период именно проповеди своей. Сделал 14 кругосветных путешествий. И в это время, когда он путешествовал, он писал книги, все книги написал. Вот, представьте, он менял климат, часовые пояса, вот эта нагрузка передвижения на старого человека. Он также, конечно, имел болезни, там, свои трудности материальные сопутствующие. И при этом он мог находиться в экстазе и ночью, и днем. Он понимал одну вещь, что в западном мире никто, кроме него, людям не даст этот пример, потому что нет таких людей. Нет, не было еще движения, скажем, не было еще много духовных учителей. Такого вот уровня бхакти, именно бхакти. Были имперсоналисты учителя. Но это другое, другая история, не будем ее касаться. А вот именно в бхакти-йоге не было традиции такой. Поэтому он был единственный, как бы, кто представлял всю эту культуру. Ему нужно было давать пример во всем. Как сидеть, как ходить, как принимать просад, пищу, как одеваться, как играть на музыкальных инструментах, как болеть, как отдыхать с одной Кришны, как понимать философию правильно, что такое культура, этика. Он был один таким. И даже он дал пример последнего урока. Он посылал учеников, когда уже умирал. Говорит, все, кто может, приезжайте, я дам последний урок. Покажу, как нужно умирать, из этого мира уходить. Это был Прабхупада. Записано практически каждое его слово сейчас в книгах Прабхупада Шишамрита, классифицировано по темам, что говорит, семейная жизнь, воспитание детей, управление обществом и прочее, прочее, прочее. Все самое необходимое, все он нам дал.
Александр Геннадьевич, вот такое наследие нам оставил Шрила Прабхупада в своих книгах, говорил, читайте мои книги, я все вам оставил, и все-таки возникает сложность у многих с тем, чтобы читать их. И вот такой вопрос, как вдохновиться читать книги Шрила Прабхупады, что для этого нужно, почему такая сложность вот бывает порой? Хотя есть все ответы на все вопросы там.
Ну, если я возьму сейчас учение по высшей математике, мне тоже будет сложно читать, скажем так. Понятное дело, что там, может быть, слова-то знакомые, а понятия нет. Глубина понятий далека от нас, может быть. Я начал читать Бхагавад-гиту в свои 27. Я себя считал очень умным человеком. Меня в споре никто не мог переспорить. Я философствовал налево и направо, ночами напролет. Да, никто не мог меня в спорах победить вообще. У меня был опыт выхода из тела и прочее. Я себя считал уже таким мистиком, знаете, ученым человеком, мыслящим. Но книги Прабхупады, чтобы читать, мне нужна была подготовка серьезная. Я с философами спорил и побеждал. То есть меня как бы наделил некоторыми мыслительными способностями, сказать, Бог. Хотя в школе плохо учился, но философствовать любил. Вот. Но когда я читал книги Прабхупады, тут другое чудо произошло. Вот я не знаю, как это назвать, только чудо. Я прочитал книгу Прабхупады в 1982 году, первый раз еще не практикуя. Она ко мне попала как бы случайно, как бы. Через человека не практикующего, он был просто наркоманом. И был в такой богеме подпольной Петербурга, где там что только не читают, что только там не говорят. Такой немножко, знаете, диссидентский, такой, диссидентский дух, такой человек был. И поскольку я тоже к духовности был склонен, то куда меня только не заносило. И вот этот человек, когда выслушал мой опыт выхода из тела, что я верю в загробную жизнь, там, душу, он так к этому благосклонно отнесся. В советские времена это было редкость, чтобы кто-то к этому благосклонно отнесся. Ну, практически никто. Но он, поскольку наркоман, диссидент немножечко и прочее, он к этому благосклонно отнесся. И вот он не принес эту книгу. Вот я не знал, что это, кто такой Прабхупада, вот просто какая-то книга, ксерокопированная вообще, такой ручной выделки, перевод какой-то такой кустарный. Я понял, что какая-то секретная литература, вот это я почувствовал. Но там речь идет о какой-то йоге, ну так, мне вот уже не очень интересовала йога, потому что я уже интересовался там выходами из тела. Вот, я думаю, читать, не читать. Посмотрел, в конце книги там был диалог Прабхупады с Котовским, востоковедом, профессором. Ну, а поскольку там непонятно было, кто такой Котовский, я подумал, что это герой гражданской войны, этот полководец Котовский-то, вот этот лысый, с шашкой мы там изучали, в школе когда учились, там боготворили Чапаева, Котовского, думал, Котовский йога интересовался, ничего себе, я не знал. Ну, там другой Котовский, на фамилии. Ну, и вот поэтому я прочитал эту книгу, собственно. Ну, я считал себя умным, что мне уже читать нечего, я уже все прочитал, должен сам уже искать свой путь, сам. А тут вот меня это заинтриговало, Котовский. И я прочитал эту книгу, и я чему удивился? Там говорится о путешествии на другие планеты, как это осуществляется при помощи медитации, йоги. И я, как спорщик-философ, конечно же, читаю с аналитическим, критическим подходом, ища недостатки в этом учении каком-то, которое... Но вот тут произошло чудо. Я 2 раза прочитал эту книгу специально. Она коротенькая, небольшая. И не нашел ни одной зацепки, что можно было бы опровергнуть. Но вот каждое предложение, как назло, выстроено. Ну, логически, но не подцепиться. А я еще пошел к соседу и стал говорить, что за книга вообще. Кто ее написал? Говорит, не знаю. Тут просто вот дают читать, это знаешь от кого? Это от какого-то кришнаита вообще. Я говорю, да только кришнаит. Кто же такой кришнаит? Не слышал о таком подполье. Да они сейчас в бегах, там КГБ их ловит, они сейчас в бегах, в городе их нет. Я думаю, ничего себе. И что? Говорит, вот они круто разбираются, говорит, в этом. Вот подожди, они вот вернутся там через какое-то время. Я тебя познакомлю подпольно. Заинтриговал меня. Но это не самое большое чудо, потому что уже через 3 года после этого я уже сам практиковал, уже встретил этих практикующих вайшнавов, Хари Кришна мантру, я уже сам это делал. И вот мы подпольно издавали книги и распространяли их. Под страхом тюрьмы. Я признаюсь в этом сейчас, каюсь. Но у нас не было другого выхода. Распространять нужно было, мы это понимали. Мы не могли это держать при себе. Мы понимали, что Прабхупада хочет, чтобы это люди узнали об этом. И вот новая книжка пришла. Это нужно было сделать как, представьте, в то время? Это ксерокопировать, разобрать оригинал, который через границу контрабанды приходит, перевести его, значит, нужно было потом отпечатать на машинке, потом ксерокопировать множество раз. Все это зарегистрировано, все это подсудно. Потом складывать страницы этой книги в кустарных условиях, сшивать, обрезать и отдавать переплет. Ну, в общем, целый процесс. Чтобы получить одну книгу, нужно было 3 литра крови. А потом распространить нужно было еще куда-то. Ну, на улице, конечно же. Там при милиции, при всем, при всей слежке. Вот у нас была такая вот работа, представьте. Это шпионские страсти просто были. Правда. Нас выслеживали и прочее. Меня так потом выследили, и с работы все-таки меня выгнали. И я был кандидат в тюрьму, но началась перестройка. Я не попал потом в тюрьму, что перестройка изменила многое. Но до этого так было. И эти новые книжки, которые мы сделали, я их не прочитал, вот эти вот маленькие книжки. Не прочитал. Я сидел, ждал друга с этими книжками на скамейке, чтобы мы с ним пойти распространять в городе. Ждал, когда он подойдет. И пока он не приходил, я вдруг стал читать эту книгу. Что за книга новая какая-то? Где-то уже есть, а это что такое? И вот 3 года прошло после моего чтения той первой книги Прабхупады о путешествии на других планетах. О том, где я искал недостатки, не нашел. Я открываю эту книгу, читаю. Читаю и думаю, что за... Подождите, кто писал эту книгу? Это же моя книга. Это мои мысли все. Вот если бы я писал книгу, я бы все это написал. И тут меня пронзает. 3 года назад я прочитал эту книгу. Смотрите. Каждая фраза стала моей. Она вошла в меня, эта книга. Этого не было. Наверное. Каким образом? Это был Прабхупада. Поэтому я вычитаю книги, даже если я их не понимаю. Если даже забываю и понимаю, все останется в сердце. Прабхупада это как ну, такая литературная инкарнация какая-то, знаете, Шакти Авеш говорится, наделенный полномочиями литературными от Бога. От Бога. И вот его книги поэтому такую ценность имеют, которые сейчас более чем на 50 языках, даже больше сейчас по всему распространяются миллионными тиражами. И распространяют их не магазины, а вот именно ученики и преданные Прабхупады. Каждый день. Мы их читаем и распространяем, читаем и распространяем. Вот в этом миссия наша.
Спасибо большое, что рассказали о Санкиртане, о том, как распространялись книги еще в те времена советские. И благодаря этому сейчас больше чем 700 миллионов людей читают книги Шивы Прабхупады. И я надеюсь, что наши слушатели вдохновились прочитать книги Шрилы Прабхупады. Здесь даже уже рекомендуют, с каких книг можно начать. Здесь очень интересный вопрос, так как у нас сегодня много новых людей. Спрашивают, расскажите, пожалуйста, об Институте прикладных духовных технологий. О чем это и как это прикладные духовные технологии?
Я не знаю. Там я не главный вообще в институте.
Как это не главный?
Меня подставляют.
Почетный директор института.
Да, это я, что ли?
Конечно.
Ну, а какая его роль? Я просто туда прихожу, мне рассказывают, показывают и ухожу. Иногда кормят. Кстати, неплохо кормят. Вот ради этого приходить в институт. Даже если там неинтересно, проесть всегда можно. Там денег даже не берут. Вот это мне нравится. Ну, как бы есть такое выражение Прабхупады, решение материальных проблем духовными способами. И вот тут люди же не понимают сначала, да как это можно, духовными молитвой, да, и деньги посыпятся, или что там будет, или здоровье тут же придет. Ну, и что изменится? Молитва же неэффективна сейчас, пока еще, скоро будет. То есть с развитием духовности выявить это будет очень эффективное средство. Вопрос как бы нашей подготовки. Но что сейчас важно, прикладные духовные технологии, что можем сейчас применить в жизни и увидеть результат. Нам очень важно сейчас видеть, что это практично. Практичность — наш принцип. Так Прабхупада говорит, что будьте практичными, не надо летать в эзотерических облаках. Все знание, которое написано в Бхагавад-гите, это руководство к действию, это практика. Гьяна — это знание, вигьяна — это уже применение, это мудрость. То есть, если у вас нет вигьяны, но вы много знаете информации, то вас называют ходячее кладбище знаний. Поэтому вот институт предназначен для того, чтобы применять на практике в семейной жизни, воспитании детей, во взаимоотношениях с женой, взаимоотношения. Она очень практична. Она везде универсальная наука. В любой области вы достигаете успехов, и знаете эту науку. Науку взаимоотношений. И в сфере политики, в сфере экономики, в личной жизни, в общественной жизни, где бы то ни было, и с животными, и с растениями, и с миром. Это все наука взаимоотношений. Прежде всего с Богом. С этого все начинается. Если человек ухватился за эти отношения с Богом, его можно уже обучать науке взаимоотношений со всем миром. Вот институт для этого предназначен. Более подробно можете узнать именно тех, кто вот непосредственно сейчас там заняты. Они расскажут, там, какие есть у них программы, какие есть курсы удивительные, что они сейчас делают полезного для мира. Сейчас целая сеть получается уже этого института по всему миру. Подхватывают, изучают, развивают. Там же творческие также есть программы. Каждый как-то к творчеству тоже имеет отношение, к пище, к медитации, к великим знаниям и социальной роли. Также, что можем в мире сделать полезного в социальном мире? Вот несколько слов, что могу сказать об институте.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, как только закончится режим самоизоляции, мы обязательно наготовим просаду в институте, в Бранте, и будем очень рады вас покормить.
Нет, вы прежде, когда изоляция закончится, прежде всего должны объявить всем людям, что изоляция закончится, приглашаем на бесплатный пир. Вот это прежде всего, что нужно сделать. Отметить конец изоляции пиром. Бесплатным. Собрать какие-то пожертвования, наготовить там на сотни людей, пусть приходят, все едят. Праздник.
Хорошо. Вот, мы теперь вас слышим, было немножко, прервалось. Александр Геннадьевич, знаете, здесь очень интересные вопросы задают люди о проповедничестве. Слышно?
Это последний вопрос тогда, хорошо? Потому что
да, хорошо. Да, потому что времени у нас осталось 9 минут. Что нужно вот для того, чтобы проповедовать? То есть вот такая сфера проповеди Шрилы Прабхупады на весь мир. Да, вот наши учителя, его ученики, вы тоже. Вот чтобы стать проповедником, который делятся знаниями и дают людям возможность начать новую жизнь. Что для этого нужно вот внутри? Какие качества, может быть, развивать для этого?
Вообще, что такое проповедь?
Для этого нужно просто опыт духовной жизни. Нельзя проповедовать с платформы ума, умозрительной платформы, теоретически. Это не проповедь, скорее это будет, ну, лекция, может быть, семинар можно провести с уровня ума. Тоже может быть полезно в плане информации какой-то новой, в помощь человеку. Но проповедь – это внутренняя энергия. Это не просто умственные способности. Проповедовать может каждый человек, когда влюблен. Каждый. Если даже неразумный. Он вас зажжет. И здесь сродни этому. Это внутренняя энергия должна делать. То есть должен быть духовный опыт. Связь со святым именем, с Богом, со святыми людьми. И вот эта связь, когда образовывается, вы чувствуете себя вдохновленным. И вот это вдохновение из сердца в сердце называется проповедью. А вы говорить можете простые вещи, я не это тело. Объяснять, доказывать, приводить примеры, цитаты из книг, которые вы изучаете. Но главное вот этот дух. Поэтому каждый человек – это проповедник потенциальный. Более того, есть даже пример косноязычных пророков. Вы, наверное, знаете из Библии, что косноязычным был пророк Моисей. Когда он услышал голос, горящий куст и голос, он сказал, как же я буду нести какую-то миссию, я косноязычный, я говорить-то не умею. Но голос Бога сказал, тебе не нужно говорить, будешь просто стоять молча. А Аарон, брат твой, будь твоим языком, он будет говорить. В твоем присутствии он будет знать, что говорить. Вот и все. А Иисус говорил своим ученикам, которые тоже спрашивали, а как это, мы же наделены такими знаниями, духом, как ты, а ты нас посылаешь уже проповедовать повсюду. Он дал наставление, нести эту весть. Вам не нужно думать, о чем говорить, просто рот раскрывайте, слова придут. Потому что вы уже вдохновлены. Вы уже связаны со мной, он сказал. А через меня, как через дверь, войдете в Царство Бога. И так и происходило, они это делали, защищались и говорили с восхищением. Действительно, я не знал, и вдруг мой язык заговорил. Не мой заговорил. Это же внутренняя энергия, поймите. Это сродни таланту. Это то, что вы не можете объяснить, но имеете. Это то, что делает вас, а не вы делаете. Это божественная энергия. Поэтому, когда вы читаете священные книги искренне, с желанием понять, у вас появляется этот дар речи. Это очень ценная способность говорить, самая ценная. Но она зависит от того, как мы слушаем святых людей. О том, что они говорят и что пишут. Слушая, можем говорить. Поэтому каждый может проповедовать человеку. Хорошо. Всем спасибо большое за внимание.
Спасибо большое за ваше время, за такую встречу.
Удачи всем.